Благословен Бог, который положил на сердце братьям эту замечательную тему. За 50 лет своей жизни я был не на десятках, а на сотнях молодежных общений, но такую тему я слышу впервые. Никогда на таких общениях с такой прекрасной темой не присутствовал. И это действительно очень важная, своевременная тема накануне второго пришествия Господа Иисуса Христа. Недавно я был в одной церкви, устроенный дом молитвы, устроенная церковь, хорошая церковь. И на выходе я заметил плакат или стенд с фотографиями, и там написано было «Жизнь церкви». И выходя из дома молитвы, я старичку-пресвитеру говорю: «О, говорю, у вас такая разнообразная жизнь церкви представлена тут на стенде в фотографиях». И вы знаете, что мне сказал? Говорит: «Это все не жизнь, это просто фотографии. Жизнь церкви в Богоприсутствии». И если, говорит, Бога присутствия не будет, это, говорит, деятельность ничего не значит. Был поздний вечер, мы со старичком этим сели в машину, уехали. А вот, знаете, с тех пор прошло 3 месяца, и я очень много думаю об этих словах мудрого старца. Это все не жизнь. Жизнь церкви в Бога присутствии. Братья и сестры, когда-то Христос сказал слова во время своего первого пришествия: «Се остается дом сей пуст». Делами обрядоверующего священства он был изгнан, история Иерусалимского храма, духовная история закончилась, а вообще история не закончилась. Еще 40 лет после этих слов продолжалась литургия. Храм действовал 40 лет, но Бога там не было. А вы знаете, те, кто приходили в этот храм в течение 40 лет от этого дня, когда Христос произнес приговор, они чувствовали, что там Бога нет? Активность продолжалась. Левиты, священники, жертвенные животные, агнцы. Активность была невероятная. В 50-километровой зоне от Иерусалима на Пасху каждый мужчина должен был прийти в Иерусалим и заколоть одного агнца от 10 человек взрослого населения. Вы знаете, сколько на Пасху каждый год заколалось агнцев в Иерусалиме? 250 тысяч агнцев от 10 человек один. 2,5 миллиона каждый раз собирались в Иерусалим для того, чтобы отметить Пасху. А Бога там не было. Дом сей пуст. И когда Господь покидал, знаете, Господь покидает тихо. Когда Господь покидает, это не сопровождается бурным ветром, землетрясением. «Пойду, как прежде, и не знал, что Бог оставил его», сказал Самсон. «Не заметил Назарей Божий, когда Бог его оставил». Не надо изгонять Бога из своей жизни, Он сам тихо уйдет из вашей жизни, если вы живете по принципам, если отвергаете вы принципы непорочности. И вы не заметите, когда Бог оставит вас, Бог уходит тихо. И большинство людей с большим христианским стажем, большинство религиозных организаций, конфессий не замечают, когда Бог изгоняется из их среды, их порочной жизнью. Бог уходит тихо. И когда 2000 лет мы наблюдаем эту несчастную историю гениального еврейского народа, когда их сжигали в печах, Бухенвальд, Освенцим, когда их, с ними вот это все происходило, вы знаете, они не заметили этого дня. Мне один еврей, с которым я учился, он был филолог, преподавателем русского языка, литературы, говорит: «Мой отец или мой дед раввин, он отрекся от Бога, сказал: Бог, если ты есть, как ты можешь терпеть вот все то, что постигло наш народ? Наш народ сжигают, убивают, истребляют». Я, говорит, мой дед видел, как евреев бросали под винт корабля, и длинный кровавый шлейф от корабля оставался, и акулы доедали останки. «Если ты, Бог, есть, как ты на это можешь смотреть, значит, тебя нет». Я говорю: «Ты знаешь, твоего деда, отрекающегося от Бога, Иисус Христос видел 2000 лет ему назад, и он его оплакивал. О, если бы вы узнали день посещения твоего, Но вы это не узнали. Я хотел вас собрать, как птица собирает птенцов под крылья свои, но вы не захотели. Несчастный, гениальный народ. Братья и сестры, я бы хотел бы продолжить эту тему некоторыми текстами Священного Писания, которым Бог меня обогатил, когда я размышлял, готовился к этой поездке, к встрече с вами. Тема, я бы хотел бы в основу взять слова Евангелиста Луки, 24 глава. Вам всем известно, что вот эта пасхальная неделя, которая сейчас у нас отмечается, она отмечается событием, когда два человека, два ученика шли из Иерусалима в Эммаус. Они шли от единства к неединству, к разобщению. Они шли, это два человека с потерянными, разбитыми надеждами. Они шли и беседовали между собой, и вот здесь очень важные слова, 15 стих. «Сам Иисус, приблизившись, пошел с ними». И 20 стих. «И Он вошел и оставался с ними». Христос пошел с ними и оставался с ними. Вот присутствие Христа в жизни этих двух учеников, какие последствия произвела эта встреча, это богоприсутствие с этими учениками? Во-первых, в них загорелось сердце от Священного Писания. Когда Бог присутствует в нашей жизни, у нас Библия не будет пылиться на полке. Наше сердце всегда будет гореть желанием вникать в себя и в Писание. Во-вторых, эта встреча произвела исцеление их разбитых надежд. Они все поняли, духовную реальность сопоставили, поняли смысл, так надлежало Христу пострадать и войти в славу, поняли духовные закономерности, духовные принципы служения Христа, и у них появилась надежда и желание служить. В-третьих, они опять приобрели единство с теми, с кем они разобщились, и они пришли в Иерусалим, у них было одно сердце. Братья и сестры, на каких условиях Господь сегодня приходит к нам и остается с нами? Это очень важный вопрос. Я хотел бы пять принципов изъяснить из Священного Писания. Первое, текст прочитаем из книги Откровения, 17 глава. Здесь написаны такие слова в 14 стихе. «Они, 10 царей, будут вести брань с Агнцем, Агнец победит их». Ибо Он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним, суть званые, избранные и верные. Братья и сестры, есть верующие по названию, а есть верующие по сути. Так вот, те, кто с Ним, их суть, это люди избранные и верные. Вот суть – это верность. Бог с теми, кто верный. Бог с теми, кто верен до смерти, не до первого испытания, не до первого искушения, не до первого штрафа, то с теми, кто не уклоняется от узкого пути. Как, друзья, тестируется верность? Какие признаки верности? Как можно определять, по каким параметрам? Вот этот человек верен, а этот неверен. Друзья, у верности есть четкие параметры. Братья и сестры, написано, верный свидетель мой Антипа. Верность в свидетельстве о Господе. Как мы свидетельствуем о Господе? Спержену принадлежат замечательные слова. Вопрос не в том, будет ли мир спасен от нашей евангелизации, от нашего свидетельства. Может ли церковь спастись, если она не будет свидетельствовать этому миру? На Бутовском полигоне расстрелян Широков Иван Петрович за то, что в 1937 году, живя в Москве в строительном вагончике, по его профессии был строитель, и на Пасху он сказал два слова «Христос воскрес!» Он поздравил с теми, с кем вместе работал. На него донесли, написали донос, антисоветская агитация, пропаганда и пуля в затылок, высшая мера наказания, расстрел. Два слова свидетельства стоило ему жизни. Кто-то скажет, безумный, промолчать надо. Время ли для евангелизации? Пятилетка безбожия, ГУЛАГ, ежовщина, сталинизм. Зачем так об этом говорить открыто, если сердцем веруешь, то устами исповедуешь? А если устами не исповедуешь, значит сердцем не веруешь. Братья и сестры, исповедание или свидетельство – это результат нашей веры. Самарянка начала свидетельствовать, как только уверовала: «Пойдите, посмотрите, он ли Господь?» И я так думаю, что вот этот брат Иван Петрович Широков, он осудит весь христианский беспечный мир, всех своих современников в 20-м и в 21-м веке, которые в условиях гонений и в условиях свободы отказались от свидетельства. Там, где вы работаете, учитесь, живете, у вас есть потребность каждый день свидетельствовать о Господе? Это не церковная, знаете, мне не нравится выражение «благовествующая группа», «благовествующий хор». Друзья, должна быть благовествующая церковь, а не отдельная избранная элита благовествующих людей. Это должно быть святой потребностью каждого, кто хочет, чтобы Бог был с ним. Те, кто с ним, суть званые, избранные и верные. Верность в страдании, верность в изложении истины, чтобы верно излагать Слово Божие, мы должны быть верными в учении. Верность в сохранении тайн. Человек верный, написано, таит дело, не разбалтывай тайны назарейства, как это сделал Самсон, который до Лиди разболтал все тайны и потерял силу Божью, и потерял зрение, и стал работать на врагов своих, молоть на чужие жернова. Надо было хранить таинство. Неемия пошел в Иерусалим, обошел его и никому не сказал, что в сердце у него нельзя было разбалтывать эту тайну, которую Бог ему поручил, чтобы этим реформатором быть, чтобы восстанавливать руины. До времени надо было хранить тайну. Сегодня всех Б, наследники всех Б, российские союзы, ЕХБ и все его наследники, их 28 союзов, все говорят: у нас тайн нет перед внешними, у нас полная открытость, на всех наших членских собраниях могут присутствовать внешние люди, у церкви нет тайн. Братья и сестры, а у невесты Христа всегда были и должны быть тайны. Тайна церкви – это наше наследство. Это истина, восстановленная из руин, это верность. Все великие дела Божьи делаются в тайне. И когда в Дом молитвы в центре Москвы на Петровском бульваре строился Геннадием Константиновичем 10 лет, никто из членов церкви не знал, и ни один пресвитер Московской церкви не знал, что этот муж Божий 10 лет в центре Москвы под Кремлевской площадью строил прекрасный этот особняк, где сейчас проходит и канцелярия, и совещание Света Церквей, и собрание Московской Церкви. Этот муж Божий умел втайне создавать издательства, втайне строить дома молитвы, втайне делать дело Божье и оставлять после себя того прекрасное духовное наследие. За то, что не носили списки внешним членов церкви, сажали наших братьев и на 5, и на 10 лет. И сегодня, когда мы живем в условиях интернета, когда мы живем в условиях открытости, гласности, мобильных телефонов, нам кажется, это истина уже не актуально. Нет, друзья, это на века. Это до пришествия Христа. Человек верный, то и дело. И очень быть важно себя проверять. А я верный вот в этом вопросе? Братья и сестры, верность должна быть в малом. Верный в малом и во многом верен. Неверный в малом и во многом не верен. Нам хочется сразу после покаяния благовествовать на площадях, на улицах. Нам кажется, какую-то большую деятельность надо развивать. А Господь сказал одному, из которого изгнал легион, говорит: пойди в дом твой. Нет, Господи, позволь за тобой следовать. Нет, говорит, со мной нельзя, иди в дом. Будь верен в малом. Пусть сначала твои домашние увидят твои перемены. Там, знаете, дома мы как рыбки в аквариуме. Нас все видят. Все экзамены на непорочную жизнь должны быть сданы в доме. Не в церкви, где мы такие публичные люди, красивые, одеваемся, хорошо поем. Написано в 100-м псалме, что я был непорочен посреди дома моего. Иди домой. Пусть твои домашние увидят в тебе новую тварь, нового человека. Будь верен в малом. Братья и сестры, мне очень нравится такая подробность из жизни Давида, где написано о том, что он был пастухом малого стада овец. Помните? Он встретился с Голиафом, загорелось его сердце, ревность о Боге появилась, и старший брат ему в качестве упрека дает такую плохую характеристику, говорит: ты на кого оставил немногих овец отца твоего в пустыне? Значит, он был пастырем маленького стада, у него было немного овец, но он их пас так, что ни одна овца не пропала. Он таким был верным пастухом, пастырем маленького стада овец, что когда приходил враг, догонял отнимал, защищал и приобретал этот опыт пасторского, заступнического служения. Потом этот опыт ему пригодится, когда Господь его поставит очень высоко. И когда он умрет, будет о нем написано: «Умер муж, поставленный высоко». Есть люди, которые сами себя ставят выше других и заставляют себе подчиняться. А есть люди, которых Бог ставит высоко. Знаете, кого Бог ставит высоко? Тех, кто проявили верность в малом. Вы знаете, сегодня очень мало людей, их становится все меньше и меньше, людей, на которых можно положиться, которым можно доверить, и точно знаешь на 100%, что этот человек, то, что ты ему поручил, если он сказал «да», он доведет это до конца. Все больше ненадежных людей в церкви, все меньше и меньше людей слова, людей, у которых есть такой признак, как постоянство. Он преодолеет все препятствия, он приложит творчество, он приложит все, чтобы довести дело до конца и сказать: то, что вы мне поручили, я сделал. Братья и сестры, это верность, верность, которую Господь сегодня нас проверяет, и написано: тех, кто с Ним, суть званые, избранные и верные. Братья и сестры, в небе неверных не будет. Я когда-то был в церкви Спержина, ну а церковь Спержина стоит на кальвинистских позициях, и пастор этой церкви, там хорошая устроенная церковь, где-то 1500-2000 членов церкви. Церковь хорошая, консервативная, но я знал, что пастор этой церкви очень сильный кальвинист, очень сильный кальвинист. И когда у нас была аудиенция с ним, беседа, он мне первый вопрос задал, говорит: ваше братство против кальвинизма? А я не хотел эту дискуссию с ним начинать. Я ему, знаете, как ответил? И вы знаете, вот я 30 лет в этом братстве, как член церкви, я никогда не слышал дискуссию на тему об избрании. У нас никогда таких пасторских конференций не было, споров на эту тему не было. Но у нас все, что я слышал за всю свою жизнь, это было увещание, чтобы все избранные были верными. Мы никогда не спорили о избрании. Мы говорили о том, что каждый избранный должен доказать Богу свою верность, проявить верность до смерти. И когда избранные были неверны, мы их отлучали от церкви, мы их лишали пасторского служения. У нас было немало пасторов, которые шли в узы, были предателями, и потом мы их отлучали, и от их избрания ничего не оставалось, камни на камне. К сожалению, и у алтарей Господних и сегодня Иуды бывают. И он выслушал меня и говорит: а, теперь я понял. У нас теоретический кальвинизм, а у вас практический кальвинизм. Ну ладно, пусть будет так. Ну так дипломатично мы закончили, друзья, эту встречу. Но я вот, друзья, хочу сказать, что вот песня сейчас прозвучала, очень хорошая, о втором пришествии Христа. И вот текст, который мы с вами прочитали, о том, что 10 царей будут иметь одни мысли: вести брань с Агнцем. И это все чаще и чаще я слышу в последнее время от разных уважаемых людей о том, что церковь ожидает большие перемены. Мы живем в условиях, когда приближается волна глобальных, планетарных гонений на церковь. И это будет не просто локальная Албания, Северная Корея, Советский Союз или там Казахстан, а это будет по всему лицу земли. Потому что приходит Антихрист, и написано, 10 царей будет, отдадут ему свою власть, и он будет вести брань с Агнцем. И мы знаем, что это вселенская брань с живым Христом и с живой церковью, с живым христианством закончится победой Иисуса Христа. Иисус Христос поражений не знает. Христос из любой войны выходит победителем. Мои дети меня школьного возраста спрашивают: папа, а правда, что Россия все войны выиграла? Наполеона победила, Гитлера победила, что из всех войн Россия вышла победителем. Я говорю: дети, одну войну Россия проиграла. Она вела войну с Богом 70 лет. 70 лет строила наша страна богоборческое государство. Государство особого типа с идеологией богоборческой, где взрывали храмы, где огромными шеренгами, вереницами священников отправляли на самую Колыму, где их черепами, простреленными в затылок, можно было бы выложить все Уральские горы. По сей день этих полигонов не найти смерти, где их массами расстреливали, тела их сгнили, и 70 лет спустя внуки не могут найти, где захоронены их дедушки, их верные Богу служители. Но Эту войну Россия проиграла. Атеизм капитулировал в день Рождества Иисуса Христа. 25 декабря 1991 года опустили красный флаг в день Рождества Иисуса Христа. И история атеистического богоборческого государства закончилась без единого выстрела. Она закончилась победой Иисуса Христа, победой Церкви. И мы с вами вошли в эту победу. Но это была локальная война в рамках одной страны. 70 лет, друзья, но мы сегодня стоим перед другим порогом глобальной всемирного гонения на Христа и на живое христианство. Уезжая из дома, я выписываю газеты «Наши дни», на развороте этой статьи на передовице написано о том, что Билли Грэм пишет: «Готовьтесь к большим гонениям». Он готовит всех в Америке к гонениям. Значит, Билли Грэм такую необычную статью написал. Совсем недавно Кен Хованд на эту тему выступил. Америку ожидают большие гонения, то есть христиан в Америке, надо готовиться. Еще до этого в Минске живет немец Виктор Селивеевич, проводит тему, сейчас серию бесед, пишет свою 15-ю книгу «Толкование книги Откровения», где он убеждает на основании Писания, что церковь войдет в великую скорбь. Она часть великой скорби переживет, и она обязательно будет переплавлена, она будет испытана, большой отсев, многие избранные будут неверные, и мы должны готовиться к этим гонениям. Ну и я вот все слышу чаще и чаще, что разные люди в разных концах света вооружают церковь мыслью о том, чтобы приготовиться к страданиям. Вот после семи тучных лет изобилия, когда сегодня христианские проповеди в каждом доме, через радио, через печатные органы, когда у нас сегодня неограниченная свобода, приходит семь тощих лет. Времена другие приходят. И мы сегодня видим, как в мире происходит всемирный процесс исламизации мира, не только Европы. Мы видим сегодня процесс садомизации мира, когда Содом в каждый дом, это становится это вот культурой современной. Мы говорим, содомская культура приобретает всемирные масштабы. Мы видим процесс дехристианизации общества, когда страны, которые создавали свои конституции на евангельских основах, сегодня отказываются от всех фундаментальных истин и ведут брань с Агнцем. Это пример. Это говорит о том, что мир готовится к воцарению Антихриста, друзья. И вот нам вопрос, а как быть с ним? Или чтобы он был с нами? Господь говорит, надо быть верным. Надо, чтобы каждый званый и избранный был верен, и каждый верный войдет в победу Иисуса Христа. И он будет участником этой вселенской битвы. И мы с вами выйдем победителями. Первое условие – верность. Второе, друзья, условие. Книга Евангелия от Матфея заканчивается такими словами. Евангелие от Матфея, 28 глава, с 19 стиха. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и вот я с вами во все дни до скончания века». Братья и сестры, с кем, с вами, на каких условиях это обетование условное? Условное. Я с вами, с теми, кто исполняет мое повеление, кто находится в этом благословенном движении, в походе, мы говорим, евангельское движение, баптистское движение. Почему движение? Потому что это постоянно, не что-то, мы не сидеть должны и не стоять, а идти. Он избрал нас, чтобы мы шли. Вы шли хорошо, кто остановил вас? Бывает, что движение останавливается, поход прекращается, поход до края земли, больше движения, мы превращаемся в какую-то религиозную организацию с хорошими там, командно-административными ресурсами, типографией, бюджетом, домами молитвы, там, семинариями, школами, а движения нет. Движения нет. То есть я с вами, пока вы идете, пока вы в движении, пока вы и озадачены мыслью с Евангелием дойти до края земли, обращать грешников на путь Христа, пока вы проповедуете, свидетельствуете обо мне, пока вы учите этих людей соблюдать все, что я повелел вам. Вот если вы в этом движении находитесь, я с вами. А если вы лежите на печке, меня с вами нет. Если вы свою юность, свое время, свои ресурсы инвестируете в земные заботы, меня с вами нет. Если вы лежите на пляже, меня с вами нет. Я с теми, кто в этом движении находится. Они с вами, не я с вами бездельниками, а я с вами трудящимися, с делателями, не с деятелями и дельцами у алтарей Господних, а с делателями, которые находятся в постоянном этом движении, чтобы исполнять Слово, учить все, что Он повелел, и выполнять Божьи программы. Не самодельными программами заниматься надо, не свои программы выдумывать надо, а выполнять те программы, которые вышли из уст доброго пастыря. Овцы мои слушают голос мой и за другим не идут. Сегодня есть много современных самодельных программ, когда вместо царского хлеба, который Господь оставил нам, людей кормят самодельной похлебкой. Самодельной похлебкой. Это совсем не хлеб. Это мекина, это подделка, это суррогат, это иллюзия такой некоторой религиозной активности. Но там нет хлеба жизни. Братья и сестры, мы сегодня много читаем, я лично стараюсь изучать все периодические христианские издания, все журналы, прочитываю газеты, слушаю массу разных конференций, иногда бываю в качестве наблюдателя на некоторых из них. И вы знаете, я просто удивляюсь, сколько этих антиевангельских программ облечены в богословские одежды. Церковь – это соль. Но соль должна быть не в солонке, соль должна быть в политике. Мы должны создавать христианские политические партии, чтобы оказывать влияние на мир. Соль должна быть в спорте. Чем больше у нас будет мастеров спорта, чемпионов мира по боксу, по футболу, тем больше мы осолим спорт, и все их поклонники, фанаты придут в нашу церковь, когда наш брат-боксер скажет: «Я баптист». Соль должна быть в искусстве, и чем больше христианских театров мы организуем и через искусство будем влиять на этот мир, тем больше людей через искусство придут в церковь. И вы знаете, сотни этих программ, я сначала их выписывал, у меня получилось 10 листов этих тезисов, я их назвал «Программы от лукавого». Из уст искусителя, а потом перестал больше выписывать. Понял так, что если время свободы продлится, то еще и этих программ будет великое множество. Великое множество. Нам зовут кто в спорт, кто в политику, кто в искусство, кто в театр, кто в культуру, кто что. Предлагают различные социальные программы. Идет мощный процесс социализации церкви, чтобы церковь через социальные программы оказывала влияние на мир. Но это все, друзья, не программы, которые вышли из уст нашего Господа. Там Бога нет. Всякое растение, которое не отец мой насадил, искоренится. Хоть у вас будет многомиллионный бюджет этих программ, и у вас все будет прекрасно получаться, но это все к искоренению, и Бога в этом нет. Это видимость, это иллюзия. Это некоторая такая, знаете, анестезия, когда мы сами себя вот обезболиваем, и человек становится тупой, не воспринимающий голоса Духа Божьего. Он сам себя опьяняет и сам свою руку гладит под одеялом, какой я хороший, какой я активный. Но это все не то, что укореняет Бог, не то, что вышло от Господа. Господь нам сказал, чем мы должны заниматься. И Господь не забыл для церкви 21 века сказать, какие ее должны быть основные программы и чем церковь должна заниматься. Господь не забыл об этом сказать. И если мы выполняем то, что Он нам сказал, Его программы, в этом движении находимся, тогда Он говорит: «Я с вами», и вы увидите чудеса в своей жизни, и вы увидите, как я из 5 хлебов и 2 рыбок, когда у вас ничего нет, кроме желания идти до края земли, я буду вас кормить и насыщать, и благословлять, и умножать, и я инвестирую все мои проекты, а не ваши самодельные программы. Братья и сестры, это третье условие. Неукоснительное исполнение того, что вышло из уст нашего Господа. Только Его программы обеспечены божественной инвестицией и благословением Его присутствия. Третье условие, друзья, это книга пророка Агея. Здесь очень интересная ситуация описывается. Народ израильский начал строить храм, потом было очень много врагов, и сильная военная рука остановила строительство храма, и эта остановка произошла на 14 лет. Через 14 лет было слово Божие к пророку Агею, и Бог сказал следующие слова. «Так говорит Господь Саваоф, обратите сердце ваше на ваши пути, взойдите на гору и носите деревья и стройте храм, и я буду благоволить к нему и прославлюсь, говорит Господь. Вы, то есть сегодняшняя ситуация такая, ожидаете много, а выходит мало. И что принесете домой, то я развею. За что, говорит Господь Саваоф, за мой дом, который в запустении? Тогда как вы бежите каждый к своему дому, потому-то и небо заключилось, не дает вам росы, и земля не дает своих произведений. Я призвал засуху на землю, на горы, на хлеб, на виноградный сок, на елей и на все, что производит земля, и на человека, и на скот, и на всякий ручной труд. И послушали Зарававель, и Иисус, и весь прочий народ голоса Господа Бога своего и слов Агея пророка, как посланного Господом Богом их, и народ убоялся Господа, тогда Агей, вестник Господов, посланный от Бога, сказал к народу: «Я с вами, говорит Господь». Вот теперь я с вами, когда вы начали строить дом Божий. А когда вы бежали каждый к своему дому, когда дом Божий для вас был на последнем месте, когда вы занимались устройством своих домов, своих семей, когда вы заботились о дизайне своих домов, о том, чтобы все было устроено у вас, а дом Божий был в запустении, нет меня с вами. Нет моего Бога присутствия в вашей жизни. Если дом Божий, если церковь Иисуса Христа для вас на последнем месте, после вашей семьи, после вашей бытовой жизни, друзья, нет Бога с вами. Вот я с вами, когда вы начинаете созидать храм Божий, когда вы начинаете инвестировать свое время, свои ресурсы, свое образование, свои, все, что Бог вам дал, Христос после себя ничего не оставил на земле, кроме церкви. Он никаких структур не создавал, кроме церкви. Он не создавал семинарии, он не создавал репцентров, он не создавал приютов для бездомных. Он создал церковь свою и сказал: «Вы можете мне доказать свою любовь ко мне через что? Ты любишь меня, Петр? Хорошо, докажи это на самом деле, паси овец моих. Ты можешь доказать свою любовь ко мне через пастырское, правильное душепопечение по отношению к моим избранным. Паси овец, паси ягнят». Братья и сестры, через нашу позицию к церкви, если церковь для нас не на последнем месте, мы увидим Бога присутствие в своей жизни. Если вы живете по принципу, что церковь у вас на последнем месте, Господь говорит: «Я заключу небо, я сделаю дырку в вашем кошельке, это все будет пустое, ваша юность пройдет напрасно. У вас будут песни, спевки, литургия, активность, но это все пустота». Это все пусто. Вот я с вами, когда вы начинаете созидать дом мой. И вот когда начали носить дерева, друзья, а время было военное, врагов было слишком много, это было, казалось бы, безумием в то время, но неподходящее время для созидания. Врагов было слишком много, но они послушались Господа, начали созидать, и Господь говорит такие слова. «Ободрись ныне, Зарававель, говорит Господь, ободрись, Иисус, сын Иосигех, великий Иерей, ободрись весь народ земли, говорит Господь, и призовите работу, ибо я с вами, говорит Господь». То есть самое неподходящее время нужно продолжать созидать дело Божие. Какое бы это время лютых гонений не было, войн, военных слухов, голода, стройте дом Божий. В самое неподходящее время носите дерева, и Бог будет с вами. И вы знаете, в наше братство в 61-м году встроилось, когда Хрущев объявил вторую в истории нашего государства пятилетку безбожия. Первая пятилетка была объявлена сталинским правительством в 32-м году, она закончилась в 37-м году массовыми расстрелами. В эти 5 лет, первую пятилетку безбожия, были ликвидированы все духовные центры, все издания, все храмы, все религиозные. Вся литература, где было написано слово «Бог» с большой буквы, она была уничтожена, и все священники активные были расстреляны. Первая пятилетка. Вторая пятилетка была объявлена Никитой Сергеевичем Хрущевым в 60-м, по-моему, 60-й или 59-й год. И через 5 лет не должно было остаться ни одного храма, ни одного дома молитвы. Все должно было быть разрушено, и в это время братья встали в проломе в 61-м году, сказали: «А мы будем строить дом, а мы откроем двери для детей, мы будем крестить молодежь, мы будем издавать Слово Божие, мы будем переводить Слово Божие на все национальные языки, мы будем создавать печатные машины, чтобы печаталось Слово Божие, мы будем делать все то, что Бог нам повелел в самое неподходящее время. Мы будем строить». И мы сегодня говорим: 55 лет прошло. И Бог был с нами, и Бог был с отцами нашими. Нас уже с вами в пеленках принесли, когда это движение началось. Я родился в 65-м году, когда уже движение имело уже какой-то уже завершенный вид, уже был избран состав Совета Церквей. Мы не участвовали, мы вошли в труд их. Мы видим, как Бог был с нашими отцами. Нам не стыдно за наших отцов, нам не стыдно за этих служителей. И мы видели Бога присутствие в их жизни. Поэтому, братья и сестры, Бог с нами, когда церковь для нас не на последнем месте. Когда моего отца рукополагали на служение, это был Кишинев, 62-й год, на членском собрании был Руденко Григорий Антонович, пресвитер Кишиневской церкви, и Геннадий Константинович Крючков. Эту историю я знаю из писем моего отца, он писал из лагеря города Омска, нам эти письма, он описывал подробно, как его рукополагали. Был задан, говорит, один единственный вопрос моей жене, которая стояла рядом со мной. «Сестра Вера, ты согласна, чтобы твой муж принадлежал, во-первых, Богу, во-вторых, церкви, и лишь потом тебе? Вот то, что останется время от церкви и служения Богу, вот это тебе? Ты согласна?» Я, говорит, посмотрел на свою жену, она плакала, и она только кивком головы сказала: «Согласна». И вы знаете, интересно, 50 лет семейной жизни, золотую свадьбу родители когда отмечали, мама говорит: если мой муж был один год дома, то это было много. Как вы думаете, за 50 лет семейной жизни один год быть дома, это много или мало? Но у меня не осталось ощущения несчастного детства, что мы с папой в основном общались в тюрьме, на нелегальном положении, в лагерях. Мне не осталось. Я всегда смотрел на своего отца, как на человека Божия. Я видел Бога в его жизни. Я видел, что церковь Божия для него выше, чем интересы семьи. И покидая очередной раз семью, он всегда молился: «Господи, мое отсутствие восполни своим присутствием, воспитай для царства моих детей, я не могу заниматься их воспитанием». И мы всю жизнь ощущали вот это незримое присутствие Бога в нашей жизни и понимали: наш папа, он нам не принадлежит, он принадлежит Богу и церкви, и лишь потом семье. Церковь для них была не на последнем месте. И поэтому нам не стыдно, друзья, вспоминать эту историю. Сегодня насаждается другой взгляд на семью. Бог, семья, церковь. Это другие ценности, даются уже другие ориентиры. Слава Богу, пока еще это не глобальный масштаб. Но я вижу на основании Писания, что Бог на стороне тех, кто не в дом свой несет, не дому своему отдает, а остатки в дом Божий приносит, а кто лучше от начатков несет в дом Божий, а то, что останется, вам хватит и детям вашим, и внукам вашим. А знаете, что останется? Благословение до тысячи родов останется. Бог говорит: благословлю до тысячи родов, вы увидите мою благодеющую руку в вашей жизни за то, что вы не пренебрегали церковью Иисуса Христа. Вы знаете, в моей юности однажды папа мне преподал очень важный урок. Было какое-то молодежное общение, надо было поучаствовать там в этом общении. Говорит: сынок, ты туда должен поехать. Я говорю: папа, там без меня справятся, там будет много братьев, там без меня обойдутся. Говорит: сынок, без тебя и в Царстве Божьем обойдутся. И в Царстве Небесном без тебя тоже обойдутся. Если ты так мыслишь, что без меня там обойдутся, и в Царстве Божьем без тебя обойдутся, твое место другие займут. Ты должен мыслить иначе. Как дело Божье делается, а меня там нет? Меня позвали, а я буду лежать на диване. Как ты можешь заниматься своими делами, когда есть в тебе потребность там быть? И вы знаете, этот урок папа мне преподал на всю оставшуюся жизнь. Без тебя и в Царстве Небесном обойдутся, если ты так мыслишь. Это ущербное христианство, это духовные банкроты, друзья, взяли ориентиры для своей жизни, такой образ жизни: без меня там обойдутся. Вот такая жизнь пустая. Вот так потом проходит жизнь, и вспомнить нечего. И нет тех благословений, которые можно детям своим передать. Для тех, кто хочет, чтобы их жизнь была наполнена чудесами, Божьим присутствием, плодами добрыми, друзья, они должны мыслить иначе. Я там должен быть, как это без меня там обойдутся? Друзья, следующий очень важный урок или принцип Бога присутствия – это книга Даниила, 3 глава, 25 стих. «И вот Я вижу четырех мужей несвязанных, ходящих среди огня, и нет им вреда. И вид четвертого был подобен Сыну Божьему». Друзья, Бог был с ними, когда? Когда они спустились в огненную печь. Когда они не уклонялись от этого узкого пути. От того, что... Вы знаете, принцип так же важен, как и поступок. Вот у них был принцип, и они этот принцип объявили царю. Они сказали так: «Царь, даже если Бог не совершит чудо в нашей жизни и не избавит нас от силы огня, у нас есть принцип. Поклоняться золотому истукану не будем. Нас не интересует, какой будет результат, спасет нас Бог или не спасет, но есть позиция, за которую мы готовы отдать свою жизнь. Все за все, за последствия отвечает Господь». Братья и сестры, позиция важна так же, как и поступок. Может быть, с вами ничего не случится, может, в печь не бросят, может быть, вы не сгорите в печи, а может быть, и сгорите. Кстати, те, кто сгорел в печи, их было гораздо больше, чем тех, кого Бог чудесным образом избавил от печи. Янгус сгорел в печи, в огне. И миллионы праведников, которых инквизиция бросила в печь, они сгорели. И вы знаете, институт инквизиции был построен на каком принципе? Это был евангельский принцип, взят в основу инквизиции. Всякая ветвь, не приносящая плода, ее бросают в огонь, и она сгорает. И всех, кого католическая церковь называла еретиками, всех тех, кто жил поистине, любил истину, их бросали, как сухую ветвь, в печь. Их миллионами сгорали. Друзья, но у тех, кто сгорел в огне, у них было не меньше веры, чем у тех, кто остались чудесным образом живыми, не сгорели в огне. Знаете, вера не определяется результатом. Вера определяется позицией. За результат отвечает Бог. Результатом управляет Бог. Ты не знаешь, что больше к славе Божией послужит, твоя жизнь или твоя смерть в огне. Вера определяется позицией. Они сказали: мы не поклонимся, а за последствия, за результаты отвечает Господь. И вот когда они прошли этот тест до конца, когда они выдержали эти позиции четко, сдали этот экзамен, вы знаете, Господь пришел к ним и сказал: а теперь я с вами. И ваша жизнь будет наполнена чудесами. Ваша жизнь – это будет ходячее чудо. Вы увидите Бога в своей жизни. И самое главное, знаете, первое присутствие Бога – это дух бесстрашия, когда люди не боятся печи, не боятся смерти. Они вступают в эту огненную стихию с верою, взирая на воздаяние. Это уже чудо. И об этих Божьих людях 600 лет прошло после смерти Янгуса. Не устает христианский мир говорить, и конференции проводят. Почему? Потому что у них была не быстрорастворимая вера, как сегодняшняя современная быстрорастворимая кофе. А у них была драгоценная вера, которая очищена была в огне и выдержала испытание огнем. И 600 лет мы сегодня спустя продолжаем говорить об этой вере, которая нас вдохновляет. Или мы сегодня будем немножко говорить о Шилове. Иван Никитович 130 лет прожил, родился назад Бог, этот Божий человек. Вот плакаты молодежь повесила об этом человеке Божьем. Друзья, это были люди, носители драгоценной веры. У них были позиции. У них были позиции, которые шли вопреки решениям Вселенских соборов у Янгуса, решению 26-го съезда баптистов в Москве. Духовный центр принимал недоброе решение, а у него была другая позиция. И он говорил следователю, знаете, какие слова? Его арестовали за 7 дней до начала 26-го съезда в Москве. Вот в декабре должен был быть съезд Федеративного союза баптистов, а его арестовали за 7 дней, чтобы он не мешал чекистам на съезде проводить их чекистские программы через делегатов съезда. Это был человек сильного духа, у него была ярко выраженная евангельская позиция. И чтобы его голоса там не было слышно, его арестовали. А когда съезд прошел, к нему пришел следователь Макаров и говорит: «Иван Никитович, ваш духовный центр принял решение по военному вопросу. Теперь баптисты наравне со всеми с оружием в руках должны служить в Красной армии, стрелять, убивать. Вы согласны, если мы вас освободим, проводить эту духовную линию вашего духовного центра в жизнь в Северном Союзе баптистов? Вы готовы? Это теперь ваша доктрина, это вероучение. Ваши братья на духовном съезде приняли такие решения». Он ответил следователю Макарову такие слова. Они записаны в уголовном деле. Я был в восторге, когда я читал. Я просто ликовал от радости, когда читал этот ответ. Знаете, как он ответил? Вот послушайте, какая была позиция у этого человека. Он сказал так: для меня обязательным для исполнения является только то, что написано в Библии и в Евангелии. И если решение духовных центров противоречит Евангелию, то для себя обязательным для исполнения эти решения не считаю, выполнять их не буду. Позиция. Из этого позиции он получил пулю в затылок в возрасте 51 год. За эту позицию он не выходил из тюрем, когда все наслаждались льготами так называемого золотого десятилетия. Но мы говорим, Бог был Шиловым. И об этой жизни человека Божьего мы у себя в церкви 6 часов проводили исторический семинар. Эта жизнь очень богатая, прекрасная, поучительная. Нам не стыдно за наших братьев. Мы стоим на их плечах, на плечах этих гигантов. Мы вошли в труд, их друзья. Бог с теми, кто занимает позиции. Идешь в армию, заяви о своей позиции. Отношение к оружию, к присяге. Не прячься за чужими спинами. Не думай, авось пронесет. Не бойся заявить о позиции. Рытиков Павел Тимофеевич, служитель нашего братства, всегда говорил так, что за последствия отвечает Господь. Для меня все равно, где умереть, в тюрьме или в Кремле. За позицию отвечает Господь. Ты заяви правильную позицию, а дальше Господь поведет тебя своими путями. Ты увидишь путь, это будет Божьих чудес в твоей жизни. Ты увидишь Бога в своей жизни. Деторождение, опять же, позиция. Вам предстоит когда-то браки создавать. Друзья, это тоже позиция. Я смотрю на всех многодетных матерей, как на героя веры. У нас есть сестра одна, которой сказали врачи о том, что у вас больное сердце. Если второй раз вы придете в роддом, вы там останетесь на родовом кресле. Вы оттуда не уйдете. Вам нельзя рожать после первого ребенка, понятно? Вы умрете, вы останете ребенка своего сиротой, и второго родите и останете сиротой, а вы умрете. Вы знаете, она семерых родила. И все эти семеро братьев, я их всех знаю, хорошие служители, прекрасные братья, прекрасные труженики. И ей уже за 70 лет, кстати, она была участником майской делегации, и через неделю в нашей церкви будет 15 мая, она будет рассказывать тоже свои воспоминания. Вы знаете, позиция – принимать детей всех, и здоровых, и больных, а дальше путь чудес. Господь благословит. Будет что вспомнить, будет опыт веры, который передавать. Друзья, позиция так же важна, как и поступок. И еще я хотел бы обратить внимание на один принцип. Это жизнь Моисея. Когда Бог увидел золотого тельца, говорит: я не пойду с вами больше. Я ангела моего пошлю. Если я сам с вами пойду, то я вмиг истреблю вас. Не могу пойти среди вас, не могу быть с вами. И Моисей стал плакать и ходатайствовать, и вопиять: Господи, если ты не пойдешь с нами, не выводи нас отсюда. Лучше в пустыне, но с тобою, чем реки молока и меда, но без тебя. Нам не нужна земля обетованная без тебя. Нам лучше в пустыне, но с тобою. Никакие легионы ангелов не могут заменить твоего присутствия, Господи. Он кается, он просит прощения, он жаждет от этого Бога присутствия, и он дальше такие говорит слова. Это Исход, 33 глава, с 12 стиха. «Моисей сказал Господу: вот ты говоришь мне, веди народ сей, а не открыл мне, кого пошлешь со мною, хотя ты сказал, я знаю тебя по имени, ты приобрел благоволение в очах моих. Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, помысли, что сии люди твой народ». Помысли, не оставляй нас. И если ты пойдешь с нами, мы будем славнее всякого народа на земле. И Господь сказал: хорошо, сам я пойду и веду тебя в покой. Но условие, надо было избавиться от греха, надо было избавиться от порока, от идолов, надо было очищение и освящение провести народ, потому что Богу не свойственен грех. Братья и сестры, и когда мы сегодня говорим о Богоприсутствии в нашем братстве, я хочу сказать, что надо было, в то время, говорю, было очень сложное время, когда дома молитвы закрывали по 300 домов молитвы в год, когда детей в собрание не пускали, молодежь до 30 лет не крестили, когда наши братья заявили о том, что надо начинать служить, ходатайствовать о съезде. Знаете, как ответило церковное начальство в лице Александра Васильевича Карева, который в то время был генеральным секретарем Всесоюзного совета евангельских христиан баптистов. Он сказал так, что вы строите воздушные замки, а воздушных замков не бывает. Наша церковь баптистская исчезнет через пару лет. Вы подпрыгнули выше Гагарина и Титова. В то время Гагарин взлетел чуть выше орбиты. Говорит, так вот вы со своими идеями съезда подпрыгнули выше Гагарина и Титова. Это все иллюзии. Никаких съездов не будет. И нам осталось жить-то всего пару лет, и все. А наши братья говорят, Бог нас всемогущий. Они верили в торжество коммунизма, а наши братья верили во всемогущество Бога. Они верили, что царство коммунизма – это царство вечное, а наши братья верили, что Господь вечен, и Он Бог всемогущий. И вы знаете, самое главное, что заметили братья, они заметили, что кризис основной в церкви состоит не в том, что там нет детей, что закрывают дома молитвы, что молодежь не крестят, что у нас вместо братства сестричество в церкви, братьев не было, одни сестры и те в сединах и морщинах. Братья увидели главную причину бедствия. Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его. Бога не стало в церкви. Вот основная беда. Бога в церкви нет. Унесли Господа моего, и не знаю, где положили. Вот с этих, вот с этой печали началось движение. Утрата Господа, потеря общения с Ним – это главная причина бедствия, постигшая церковь в 60-х годах. Все остальное – следствие. И вот я прочитаю небольшую цитату из слов Геннадия Константиновича. Эти слова он произнес в 91-м году на молодежной конференции в Нахабино. Кстати, кто-нибудь был на этой конференции в 91-м году из присутствующих здесь? Поднимите руку. О, есть некоторые братья. В то время, после этой конференции, друзья, танки ехали по Москве. Путч был, переворот, Кремль был окружен танками. Горбачев, президент СССР, был взят под домашний арест. И потом произошло падение Советского Союза без единого выстрела. И в то время Геннадий Константинович накануне этого путча произнес прекрасные слова. Я читаю эту цитату. «В преизобильной любви своей Бог услышал нас, молящихся, стенающих, сокрушающихся об отступлении. Он прослезился у нашей могилы, как некогда у гроба Лазаря, и сказал, развяжите его, пусть идет. Господь воскресил нас, дал нам жизнь, и теперь служители наши, почти всю жизнь сознательную, которую провели в вузах, и которые не имеют никакого стажа, кроме тюремного, с радостью могут благословлять молодое поколение на бескомпромиссное следование за Господом. Очень важно запомнить, если бы народ Божий не оплакал свою измену Богу, если бы народ Божий не покаялся за свое предательство, если бы мы не встали на путь правды, то Господь не вернулся бы к нам, не наполнил бы нас силою свыше, и мы ничего не смогли бы сделать в нашей богоборческой стране. Бог остается неизменным и в человеческой, и во вселенской истории. Но в определенные исторические периоды, когда церковь отступает от Бога, Он отвращает лицо свое и уходит даже от своего народа. При этом Он постоянно напоминает, что рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо Его от вас, чтобы не слышать. Беззаконие вытеснило Бога, и мы остались одни, брошенные на произвол гонителей. Когда в церкви нет Бога, тогда атеистический мир безумствует. Он разрушает не только храмы, но и саму человеческую душу. 30 лет назад, и нам Господь сказал эти отрадные слова, «Я с вами, осветитесь, очиститесь, вам предстоят большие победы». И было так, как сказал наш любвеобильный Господь. А сегодня не только наша страна освобождается от безбожного влияния, но Бог по всему лицу земли совершает глобальные перемены. И не нужно думать и говорить, что просто что-то случайно произошло, и неожиданно пришли некоторые перемены. Нет. Это ваша победа, это ответ на ваши молитвы, это ответ на то, что Господь пришел к нам. Братья и сестры, для Бога не существует ни Иерихонских стен, ни Берлинской стены, ни Кремлевских стен. Бог всегда во всемогущ в истории, и Он приходит к Своим, и Он знает, как разрушить любые идеологические стены. Господь знает, как тот, кто Сына Своего не пощадил, как с Ним и не дарует нам всего, если мы хотим жить святой и непорочной жизнью. Ну и, учитывая, что время мое иссякло, в 2 часа у нас будет уже, друзья, обед. Эту тему я хотел бы не заканчивать, я продолжу ее после, может, во второй в части, завтра продолжу. Я бы хотел, чтобы сейчас братья подготовили небольшой отрывочек, буквально 4 минуты. Песня называется «Над Колымской землей». Эта песня посвящена памяти нашего дорогого брата Ивана Никитовича о его жизни, служении и духовном наследии. Мы будем говорить об этом чуть позже, во второй, в третьей части нашего служения. А сейчас просто посмотрим небольшую песню, посвященную памяти этого человека. Некоторые кадры, пожалуйста. Он смерти, и если мы могли бы рассмотреть, то как стиральная доска, рвы, огромные рвы идут горизонт и за горизонт, и неисчислимое количество, никто не знает этой статистики, сколько этих рвах в этом могильнике захоронено, тела их сгнили, земля просела, и по ландшафту впалой земли можно видеть вот эти, как зебра, как ровники, эти ряды, которые растянуты на километры, уходящие за горизонт. И там, как, вот, знаете, я впервые ощутил реальность этой песни, которую мы поем: «К праху их не найти стезей средь тайги и хребтов Урала. И на холм их рука друзей не положит букет фиалок». А там, где вы видели монастырские стены, это так называемая знаменитая тюрьма, концлагерь, так, под названием Соловки, или коротко аббревиатура была такая СЛОН, Соловецкий лагерь особого назначения, СЛОН. И туда направляли с 22 года прошлого столетия около 200 тысяч заключенных, среди которых было много наших братьев. Это Соловецкие лагеря находятся в Архангельском крае. Я планирую туда экскурсию и хочу туда поехать с молодежью на эти Соловецкие лагеря. Там есть остатки вот этого монастыря, этой монастырской обители, которая превращилась в Соловецкую тюрьму особого назначения, где закончился жизненный путь очень многих наших братьев и сестер. Но, друзья, драгоценная вера проходит и через эти тюрьмы, и через эти бутовские полигоны, и расстрельные, и через огненные стихии, друзья. Но самое главное, что Бог был с ними. Бог был с ними. И по молитвам этих узников 30-х годов, а они молились перед тем, как получить пулю в затылок, не только: «Господи, сохрани моих деток, сохрани, будь иждивенцем для них, возьми их на содержание». Они молились о церкви, они молились о том, что Бог дал новый духовный центр, что Бог поставил во главе братства прежних истинных пастырей, которые не могли бы изменять Богу, оставляя стадо, но могли бы полагать души за дело Божие, за церковь Христову. И по молитвам этих узников 37-го года, через 25 лет, Бог дал 61-й год. Именно таких пастырей Бог и поставил. Это дети узников 30-х годов. Их отцов расстреливали. Отца Храпова расстреляли, отца Батулина расстреляли, отца Винца Георгия Петровича расстреляли. Отец Геннадий Константинович был узником ГУЛАГа. Отец Михаил Иванович умер в лагерях. Но эти мальчишки, которые пережили безотцовщину, которые остались сиротами без отца, которые пережили блокаду Ленинграда, голод, но увидели в своих отцах пример пастырского служения, они выросли, они возмужали и были Богом призваны на служение. И они встали в пролом дела Божьего и были теми пастырями, которые полагали жизнь свою за овец. То есть молитвами узников 30-х годов Бог вызвал к жизни движение в 61-м году. И, друзья, в истории это единый исторический процесс, нельзя рассматривать как отдельные пазлы, разные события. Они все имеют духовную, логическую, смысловую, единую нагрузку. Одно из одного проистекает другое. Вот такая у нас связь поколений. И мы сегодня на этом закончим, друзья, а потом продолжим после обеда продолжать рассказ воспоминаний, свидетельства о драгоценной вере тех, в жизни которых Бог был, и Бог положил на их жизнь печать своего благословения. А сейчас закончим.